учение о том,
имею в виду не все искусство церковное, мы не изучаем архитектуру, конечно, мы не изучаем ну, то, что называется пластикой мелкость, а мы изучаем преимущественно церковную живопись, то есть иконы, фрески, отчасти памяти шитья мы затрагиваем отчасти, отчасти скульптуру, насколько она имеет место в христианской истории церковной. Вот. То есть именно изобразительный материал, который мы называем искусством церковным, и под этим церковным искусством мы имеем в виду предметы изображения, употребляющиеся в богослужении. То есть церковное искусство мы считаем искусством литургическим. Следовательно, мы изучаем церковное искусство как часть литургической жизни православной церкви. Это неотъемлемая часть литургической жизни православной церкви, изобразительное церковное искусство, огромно по своему материалу. То есть вы понимаете прекрасно, что церковное искусство, как в нашем понимании, то есть как литургическое искусство, часть литургического предания существует столько же времени, сколько и церковь, то есть практически 2000 лет. Это огромный материал, мы не можем, разумеется, охватить, но мы можем его как-то систематизировать. И наша задача с вами получить понятие о том, что же такое является собой икона, какой она должна быть, какой она была в разные эпохи своего существования этого церковного искусства. Нужно отличать, конечно, искусство в нашем понимании, церковное искусство, литургическое, от религиозного искусства как такового. Потому что рамки религиозного искусства, конечно, гораздо шире, чем искусство литургического. То есть к религиозному искусству мы с вами можем отнести любое изображение на религиозный сюжет. Причем я имею в виду, конечно, религиозное искусство христианское. Ну, скажем, знаменитая картина Александра Иванова «Явление Христа народу», или там, скажем, «Видение отрока Варфоломея», известного художника Нестерова, и многие другие подобные вещи. Все это есть искусство религиозное, безусловно, то есть то, что посвящено темам и сюжетам религиозной жизни. Но эти картины ни в коем случае не являются в нашем понимании искусством церковным и литургическим, которое мы как раз изучаем. То есть для нас с вами важно научиться прежде всего отличать картину от иконы. Есть картина, есть икона. Это вещи разные. Надо их отличать. Для вас, как студентов уже Богословского института, важно, вот мне кажется, это понять, потому что в церквах практически у нас сейчас в эпоху упадка культуры, в эпоху глубокого упадка религиозного творчества как такового и вообще всякого упадка, у нас очень часто наше духовенство путает. Где картины, где иконы, сколько хочешь, можно встретить в храмах намалеванные на стенах картины. Вот того же Иванова, там еще кого-нибудь, или даже каких-то чисто западного такого происхождения. Все довольно грубые такие картины. Ну, бабушки подходят, целуют эти картины, конечно. Но это совсем не значит, что это иконы, что это иконные изображения, что они имеют литургический, настоящий литургический смысл. То есть вы должны понять, в чем литургический смысл изображения. Изображение. Каким оно должно быть, чтобы этот литургический смысл стал ясным, очевидным и одним словом благодатным. Вот у нас тут станут разные вопросы. Прежде всего, говоря о литургическом искусстве церкви, мы должны с вами отметить, что хотя мы с вами, дорогие братья и сестры, берем довольно узкий предмет, как бы, это искусство в рамках его литургического использования, это ведь узко довольно, только богослужебное использование. Для искусства как такового. Понятие религиозного искусства гораздо шире. Но понятие искусства как такового еще шире, оно без границ вообще. Но нам с вами надо все-таки понять будет, остановиться на месте вот этого литургического искусства в культуре как таковой. То есть, вы должны быть образованными людьми, должны быть культурными людьми. И поэтому вот этот культурный аспект литургического искусства для нас очень важен. Особенно в наше время, когда вы прекрасно знаете, что лучшие все иконы находятся в музеях, в государственных хранилищах, а вовсе не в церквах, и рассматриваются именно как некоторый объект культуры. Как объект культуры. Итак, у нас наша точка зрения на иконы первично, это как предмет литургический, а есть другая точка зрения, очень широкая, очень распространенная, общепризнанная, как на некий объект культуры. Вот две точки зрения, две позиции. Как они соотносятся между собой? Насколько обе эти точки, обе эти позиции имеют, так сказать, право на существование. Говоря о церковном искусстве, мы должны далее будем рассмотреть этот предмет со стороны его содержания с разных, ну, так скажем, по его содержанию с разных сторон. Мы должны с вами убедиться, что этот предмет сложный. Как объект культуры, каковым, конечно, икона является. Всякая икона есть некоторое художественное произведение. Художественное произведение. И это справедливо. Икона должна быть художественным произведением. То есть в ней есть, конечно, некоторое положительное содержание со стороны прекрасного. Некоторое содержание красоты в ней есть в иконе. Должно быть. Должно быть такое содержание. Насколько оно является главным и первичным, опять-таки, при нашем подходе к иконе, как к литургическому предмету. Какие еще есть у нас подходы к церковному искусству, кроме того, что это некоторое произведение искусства, некоторое воплощение представления о красоте и о прекрасном? Но для нас с вами гораздо важнее то, что этот предмет священный. То есть у церковного искусства понятие сакральная функция, как раз. которое легко заметить, каждый знает, игнорируется, естественно, при общекультурном подходе, потому что эта функция не существует для атеиста, она не существует практически и для лиц нехристианских вероисповеданий, для них икона не есть священный предмет. Но нам с вами понятно, что объективно эта функция есть, потому что икона всякая создавалась и создается именно ради своей сакральной функции, а не ради музейного показа, так сказать. Не для музея уже икон писали. Значит, это очень важно. То есть литургическая, собственно говоря, сакральная функция, она, конечно, первична. Всякая икона является, конечно, некоторым еще и историческим предметом. Это некоторое материальное воплощение какой-то исторической эпохи, каких-то человеческих взаимоотношений, мыслей. Одним словом, нечто историческое икона есть всегда. Мы говорим иконы 12 века, 15 века, 17 века. То есть за каждой иконой стоит некоторая историческая эпоха. Даже за иконой 20 века уже стоит историческая эпоха, разумеется. Всякая икона является, как и каждый древний предмет, конечно, неким свидетелем истории, и при этом истории религиозной, разумеется, некоторым воплощением духовной жизни своего времени, своего общества, конечно. Вот это историческое значение икона, оно также чрезвычайно велико. Вот. То есть она является памятником истории, а не только культура, как таковой. С точки зрения содержания как такового, ну, в иконе существует, здесь присутствует догматическая, присутствует догма, скажем так. Потому что иконопочитание есть догмат. Это догмат. И догмат иконопочитания мы с вами специально будем изучать. То есть мы не разделяем икону как предмет искусства от иконопочитания. Мы не разделяем. Мы думаем, что это нераздельно существует, как раз, в отличие от светского подхода к иконе. В светских учебных заведениях, в университете московском, на кафедре искусствоведения, конечно, изучают и очень хорошо вот это самое искусство церковное, называют его по-другому, конечно, немножечко, но без всякой связи с иконопочитанием. Преимущество как историко-культурный объект. А для нас с вами очень важна сама догматическая сторона иконы. Причем хочу ваше внимание обратить на то, что искусств церковных целый ряд существует. Есть церковная музыка, пение церковное существует, например. Без церковного пения невозможно представить себе храмовую жизнь. Существует вот искусство архитектуры, без которого тоже невозможна храмовая жизнь. Но нету догматов. А о церковном пении догмата нету. А о церковной архитектуре тоже догмата никакого нет. То есть догматических определений церкви по этим церковным искусствам не создавала. А вот что касается иконы, изображения, здесь церковь сочла необходимым разработать догмат. Вот. Это принципиально важно. И можно сказать, что без вот такого догматического подхода к изображению этого искусства просто бы не было, оно не могло бы существовать, что будет видно из дальнейшего. Ну, конечно, очень важно, вообще говоря, в дальнейшем, чтобы мы с вами как можно больше видели хороших памятников церковного искусства. Для этого должен быть аппарат. Аппарат должен быть, который будет показывать слайды на экран. Но, как я понимаю, сегодня аппарата нет у нас, да? Вот этот вопрос, значит, оказался недоработанным, потому что я принес слайды по привычке, а показать вам не могу.
А кто должен принести аппарат?
У вас должен быть староста с курса.
Здесь же много.
Староста группы есть, их много здесь.
Но я буду рад, если каждый староста группы принесет по аппарату. Но так много но все-таки нам не надо. Ну. В общем, каждый год, должен сказать, что мы много лет уже работаем, мы находим какого-то человека, есть инспектор там какой-то курса, там как-то вот есть какое-то ответственное лицо, которое...
Староста потока,
да, действительно, да. Вот, который должен отвечать, должен быть, может быть, назначенный какой-то учененный брат, должен быть, или даже сестра, которые будут носить этот аппарат. А вот сейчас, к сожалению, сегодня мы, стало быть, будем говорить, так сказать, вообще об искусстве и культуре. Это очень жалко, потому что, конечно, как говорит народная поговорка, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать, разумеется. Но сегодня вам придется только слышать, к сожалению. Я прошу вообще не поднимать шума из-за этого или из-за чего-либо другого, потому что я автор о отношении к изображениям в Ветхом Завете еще. И вот вопросов о соотношении искусства религиозного, светского, вот место в культуре. Все это надо нам с вами, конечно, понимать. Но поскольку у нас нету слайдов сегодня, к сожалению, то вот мы поговорим об общих вопросах. Вот у меня, кстати говоря, здесь две записки. Почему Запад так охотно выводит наше сакральное искусство? И можно ли изображать Господа и святых не на иконе, а на картине? Как относиться к католическим изображениям? И об этом во всем мы непременно будем говорить. Это существенные вопросы, конечно. Ну, вот говоря об общем подходе к церковному искусству, значит, нельзя не сказать о том, что изображение как таковое является элементом общечеловеческой культуры, и хотя и есть культуры, где нет человеческих изображений. Скажем, исламская культура, вы знаете, там изображать живых существ запрещено. Но в человеческой душе существует естественное стремление к изображению. И когда мы берем историю человеческого общества, то мы с вами знаем, что еще в доисторические времена, в первобытном обществе, люди создавали изображения именно с сакральными целями. Древнейшие легенды об искусстве говорят именно о сакральной природе изображений. И это, вероятно, отражает такую подлинную интуицию изобразительного искусства. Изобразительного искусства. То есть изображение имеет, безусловно, само по себе природу сакральную. Когда в какую-нибудь там мадленскую эпоху, в каменный век, создавались древнейшие известные нам изображения 30-40 тысяч лет назад, они имели исключительно сакральное значение. Никто не делал там все первобытные времена картины для себя, для эстетического удовольствия. Никто не писал их. Нет. Они имели исключительно значение магическое, так сказать, тогда. Все время было магическое, конечно, значение этого искусства. Ну, это искусство имело значение. Существуют легенды Греции и Индии о оживающих изображениях, там, то есть такие легенды, которые отражают как раз тоже магическую функцию искусства. И надо сказать, что все великие искусства были все-таки на религиозной почве. Если возьмем или античное искусство, оно родилось на почве античного языческой религии. Возьмем ли мы египетское искусство, это тоже на почве египетской религии. Возьмем ли мы, скажем, любое искусство древнего Китая, тоже на религиозной почве. Всякое такое великое искусство рождалось практически всегда на религиозной почве, вплоть до новейшего времени. Собственно говоря, атеистическая эпоха, известная только единственный раз в истории по существу, это в Советском Союзе, не создала великого искусства на самом деле. Хотя задача, попытка создать такого искусства, несомненно, ставилась. Но я не думаю, что что-нибудь из создано советскими художниками войдет поистине в память следующее поколение навсегда, как вошли многие изображения художников других эпох. Что создали советские художники столь великого? Я думаю, что, по правде говоря, в общем-то ничего на самом деле. Когда я в прошлом году об этом говорил, я получил вопрос о художниче Дейнеке, например. Вот Дейнека мне сказали здесь такой. Не знаю, многие ли из вас знают, кто такой Дейнека. Думаю, что немногие как раз. А вот кто такой Рафаэль, наверное, знают все-таки все хоть по имени. Я думаю. Так что это разные вещи. Все-таки. Ну. И даже западноевропейское искусство 19 века, конечно, очень материалистического, но века породившего, скажем, французское искусство второй половины 19-го, начала 20 века, очень крупное явление мирового значения, конечно, я имею в виду там искусство импрессионистов, на самом деле это искусство нельзя считать полностью лишенным религиозного содержание. Нет. Вот я сам ведь искусствовед по образованию, и я учился в советское время. Нам наши профессора читали лекции об этом искусстве и говорили о как раз некоторых духовных основах этого искусства, конечно, не христианских, пантеистических основах. Пантеизм — это учение о пребывании Бога в природе, о всебожии, но все-таки это идея религиозная, конечно, некоторая духовная определенная идея. Без такого духовного импульса импрессионизм не мог бы существовать. Вот, скажем, был такой великий художник Ван Гог, он всю жизнь провел в религиозных исканиях как раз. Скажем. Таким образом, подлинное высокое искусство и религия всегда идут рука об руку. Хотя, конечно, религии много, и поэтому религиозное искусство, конечно, всегда было весьма разнообразно. Конечно, зритель, обыватель, ну простите меня, мы все с вами по отношению к искусству обыватели, конечно. Так вот, обыватель в искусстве очень часто ищет разнообразие сюжетов, конечно. Церковное искусство, наше понимание, литургическое искусство, разнообразием сюжетов, конечно, не отличается и значительно уступает в этом искусству светскому. Светскому искусству бесконечно уступает. Будучи церковным, литургическое искусство должно ограничиваться, непременно ограничиваться определенным набором, набором тем и сюжетов, связанных с богослужением. Их, вы понимаете, не так-то много. Вот изображение из Ветхого и Нового Заветов, изображение святых, вот, собственно говоря, и все. Таким образом, с точки зрения сюжета нам можно представляться, что церковное искусство гораздо беднее, чем искусство светское, которое изображает там пейзажи, натюрморты, какие-то батальные сцены, к примеру, там, допустим, там и прочее, и прочее. Много такого интересного, интригующего, разнообразного. Вот. Конечно, это действительно этого ничего в церковном искусстве нет. Ну что же, действительно, мир создает свое, а церковь создает свое, конечно. Церковь есть царство не от мира сего, поэтому естественно, что сей мир, мир сей и не может являться предметом церковного искусства. Однако, вот в записке, которую мне тут прислали, почему Запад так охотно выводит наше сакральное искусство, как раз содержится как бы ответ на тот разговор, который мы сейчас ведем. Все-таки в этом как бы узком тематическом искусстве есть нечто такого, такое, нечто такое, что нет ни в каком другом искусстве, ни в какой другой культуре, кроме православности, ни в каких сюжетах и темах, даже на внешних христианских, есть нечто совершенно особое и неповторимое как раз. Это духовное содержание нашего священного православного литургического искусства. Духовное содержание. И вот если говорить о главном, то, наверное, главным все-таки является именно само духовное содержание. Вот мы сказали о том, что всякое искусство связано корнями с тем или иным религиозным мировоззрением, учением, уровнем религиозным определенным. Всякое большое искусство связано с какими-то достаточно большими религиозными явлениями, потому что только религия дает духовный импульс. Атеизм не дал такого импульса, и ничего не получилось как раз. Вот поэтому, если говорить с точки зрения истории культуры, то православная культура внесла свой, как говорится, вклад в мировую культуру созданием особого искусства. Особенность этого искусства, его особое место в мировой культуре, видно с первого взгляда на любую православную икону. С первого взгляда, я думаю. И вы это все прекрасно знаете и чувствуете, потому что это тот облик святости, облик святости, который доступен только православному художнику, иконописцу, и который совершенно не доступен ни одной другой культуре. Вот. Потому что ни одна другая культура не знает, что есть святость, и, соответственно, не может ее явить в своих изображениях. К сожалению, нет аппарата, сейчас бы мы это показали на слайдах, но, увы, мы с вами обезоружены на сегодня. Ну вот, по крайней мере, вы просто обратите внимание на эту мысль. На вопрос стараюсь потом ответить подробнее. Итак, святость. Вот что является существеннейшим вкладом православного искусства церковного для всего мира. Здесь мы должны заметить, что вот это содержание, этот образ святости делает икону проповедникам, миссионерам, так сказать, придает ей апостольское значение, конечно, потому что сопоставление изображений явно говорит, что на картине мы видим страсти, борьбу этих страстей, а на иконе мы видим преодоление их. И имеющие уши да слышат, а имеющие глаза да видят. Через иконы очень много людей пришло к православию. Теперь, что еще изображает икона? Святость, да. Она изображает вечность, как таковая. В то время как всякая картина европейская, она изображает некий временной момент, конечно, некий момент, или превращается в какие-то абстрактные знаки. Икона пишется на золотом или там каком-то сплошном цветном фоне. Вы знаете, она условно имеет рисунок. Вот у нас только две иллюстрации, вот эти две маленькие иконки здесь, к сожалению. Но даже вот эти примитивные изображения, вот у нас только две иллюстрации, вот эти две маленькие иконки здесь, к сожалению. Но даже вот эти примитивные изображения, вот здесь, печатные, они нам уже все-таки могут дать, ну вот, с неимением других изображений, напомнить нам всем, у всех в домах есть икона, и мы можем вспомнить о них. И даже здесь мы видим вот эти основные элементы иконы. Ну, золотой фон, условно золотой, конечно, здесь определенные символы в виде нимба, скажем, в руках у Спасителя книга, допустим, это Евангелие, это Священное Писание, конечно, вот, символы вечности, святости, Слова Божьего, проповеди миссионерского служения. И красоты и гармонии, конечно. Красоты и гармонии. Хотя надо сказать, что любое искусство апеллирует к красоте и гармонии. Любое искусство. Предметом, вообще говоря, искусства является гармония. Вот. Это надо иметь в виду. Художники учатся рисовать не для того, чтобы срисовывать там цветочки или делать портретики, а для того, чтобы создать образ некоторой гармонии. И в каждой культуре, в каждом народе существуют свои традиции, свои понятия о гармонии и красоте. И существует иерархия ценностей у нас с вами в этом аспекте. То есть мы с вами все знаем, что вот это более красиво, это менее красиво, с точки зрения каждого из нас, конечно. Вот. Все это является предметом, конечно, искусства как такового. Ну, вот это всеобщие вопросы, которые так мы немножко должны затронуть, и многие другие. Я бы хотел сейчас сказать два слова о иконе в церкви, иконе в музее. Я думаю, что естественное место иконы, конечно, в церкви. И когда-то, в древнейшие времена христианские, храмы были настоящими музеями. Они были храмами, но были вместе с тем и музеями. Вот, например, когда Иван Грозный взял Новгород, множество икон, древних новгородских икон, вывез из Новгорода, поместил в Успенский собор Московского Кремля. Он помещал их как церковные ценности, разумеется. В то время не было четкого понятия об эстетической ценности, не было. А вам, кстати говоря, надо понимать, что такое эстетическая ценность. Таких понятий не было, но понятие ценности церковной, так сказать, но духовной, если сакральной, то есть священной, они были, конечно. Вот как эти ценности, Иван Грозный их свез в Успенский собор Московского Кремля, который стал как бы хранилищем таких ценностей. Ну и раньше гораздо, когда, скажем, Владимир равноапостольный, креститель Руси, крестил Русь, после того, как он взял Корсунь, в Киеве построил десятинную церковь, то известно, что он опять же из Корсуня вывез иконы, поместил их в свою десятинную церковь на память о крещении Руси, свое обращение. Вот, то есть, опять же, превратил эту десятинную церковь в некоторое такое хранилище древности. Как бы. Так было и в Византии. То есть, императоры свозили драгоценные иконы, и не только даже иконы, Константинополь, Софию и другие храмы для их хранения как некоторые ценности. Храмы становились собранием вот таких ценностей. Таковыми они всегда и оставались, таковыми они были в сознании народа, разумеется, всегда. Но пришла революция в нашей стране, произошла революция. Вы прекрасно знаете, что произошло. Понятие ценности, в общем, более-менее как-то сохранилось по отношению к иконе, хотя погибли десятки тысяч драгоценных памятников старины. А меньшая часть икон, которая уцелела, была похищена из храмов, помещена в музеи и с тех пор там находится. Некоторые храмы были объявлены музеями, как вы также знаете. Сложилась новая совершенно ситуация, вот сейчас, к которой мы привыкли, мы сейчас считаем ее как бы нормальной. Но вот я считаю своим долгом сказать, что она ненормальная, эта ситуация. Она, в принципе, должна быть другой, но родилось новое общество, общество безрелигиозное, или, по крайней мере, равнодушное к религии совершенно. Для такого общества, видимо, такая ситуация достаточно нормальная, и переделать ее мы не в силу, потому что верующие составляют меньшинство этого общества, к сожалению. Музейное хранение икон имеет, однако, некоторые преимущества. Преимущества чисто культурного порядка. В музеях работают специалисты, которые понимают, что это древние вещи, что они хрупкие, что они требуют специального подхода, что их надо беречь и так далее. Чего, к сожалению, в храмах не понимают обычно. У нас благочестивые очень люди в храмах, очень благочестивые батюшки, благочестивые очень там работники храмов. Но они не понимают, что, дорогие братья и сестры, что хотя благочестие основ всего, но его недостаточно. Нужно еще знание. Сейчас встает иногда вопрос о учреждении при храмах должности ризничего, то есть ответственного лица, который хранит ризницу храма. Ризница храма – это облачение, но не только облачение, это вся утварь храма, это вот иконы. Все вот предметы церковного обихода находятся в ризнице храма. Конечно, Ризничий должен обладать соответствующими знаниями для того, чтобы хранить эти предметы. То есть он должен знать, как хранить ткани, вот, облачения, как хранить иконы, и другие предметы, сосуды. Все это требует особых условий. И совсем все вовсе не так просто. Древние облачения, приведу к примеру, скажем, старинные облачения, их нельзя, например, вешать. Надо хранить непременно в горизонтальном положении. А кто это знает? Они висят на распиналочке, все, и портятся успешно себе. Ну, то же самое относится к иконам. Их у нас не умеют хранить в храмах. Ну вот, я вам скажу, что многие примеры вы знаете сами. Вот висит на стене икона. К ней каждое утро подходит там учиненная какая-нибудь раба Божия с тряпочкой, которая должна пыль стереть. Вот она с тряпочкой смачивается в водичке и, перекрестившись, благоговейнейшим образом вытирает людей к иконы. Там уже давно дырка. Там нет ничего давно уже. Я сам видел такие вещи просто. Но она все равно каждый день приходит, водичка аккуратненько протирает эту дырку. Она там, ей кажется, что икона там есть. Там уже давно ничего нет, потому что водичка все уже смыта давно. Вот. Это очень грустное, конечно, явление. Правда, случалось мне слыхать такое, когда я вообще много лет проработал в музее сам, очень много лет. Много раз ездил в разные экспедиции по градам и весям нашего Отечества. И вот много запомнилось из того, что я видел. Вот сейчас слыхать, что такие малограмотные церковнослужители, даже священнослужители говорят, а мы духовно видим иконы-то. Что там ваша наука? Мы видим икону духовно. Вот как это они видят духовную икону, мне уже много лет, я так до сих пор и не понял, что это значит, когда вот они видят икона духовно, да. Какие-то харизматики, которые что-то там проверят, но икона пишут для всех. И, конечно, мы должны думать о сохранении иконы для будущих поколений в ее уже лучших образцах. А все материально рассыпается, надо это беречь. Конечно, было бы хорошо, если бы у нас возродились древние хранилища, как было в дореволюционные времена, чтобы у нас были культурные специалисты. Но у нас их сейчас очень мало. Значит, специалисты сосредоточены в государственных музеях. Так что проблема церковь и музей, эта проблема сохраняет свою остроту, является непростой и на сегодняшний час. То есть икона, я так сказать, резюмируя, икона является священным предметом, литургическим предметом, ее место в храме, но в храме нет людей, которые могут ее хранить и сберечь ее для будущего. Очень часто нет таких людей. К сожалению. Это я хотел тоже вам сказать. Ну, в общем, один из главных вопросов, который все время стоит у нас, это вот тут вот в одной записке сформулировано, как относиться к католическим изображениям. Только то есть, к католическим и не католическим. Как изобразить относиться к картинным изображениям, вот как понимать икону, как отвечать на разные вопрошения со стороны протестантов, сектантов в отношении иконопочитания, как им объяснить и доказать, что икона действительно имеет основание в священном писании на самом деле, как объяснить, что почитание иконы не является идолослужением. Вот. Как относиться, например, к фрескам, тут написано запись, храме Христа Спасителя и вообще к неканонической иконописи? Есть ли в них святость, в этой неканонической иконописи? Все это мы будем стараться с вами рассматривать в течение всего нашего курса. Могу сказать только, как основополагающий сейчас тезис, что в основе церковного и литургического искусства лежит, конечно, благочестие.
благочестие. Под благочестие выше каноничности. Можете я высказывать несколько слов о той серии еретическую мысль? Спросите, пожалуйста, ваших преподавателей по другим дисциплинам, как соотносится каноничность и благочестие. Вот я, как со своей стороны, могу сказать, что мы, конечно, имеем очень много неканонических икон. Надо смотреть, благочестивый этот образ или неблагочестивый. И исходить, конечно, из этого. Вы можете мне сказать, а где критерии? В чем критерии благочестия? Благочестия и неблагочестия. Он очень просто в чем. Благочестивый иконописец или даже художник, у него есть чувство святости. Он чувствует священное, святое, чувствует. И мы с вами тоже должны опираться с вами, естественно, это чувство, да. Если это изображение отвечает нашим понятием о святости, то оно может быть в храме на самом деле. Вот. Если в изображении есть что-то жестокое, нечистое, злое в изображении есть, то тогда этой иконы быть не может, конечно. А если это образ светлый, исполненный каких-то черт добродетели, то тогда он может быть иконой. Вот здесь задан вопрос мне о изображении в храме Христа Спасителя. Эти изображения являются копиями тех изображений, которые были созданы в XIX веке, как бы воспроизведением их. В те времена, в XIX веке, было утрачено понятие о литургическом смысле церковного искусства, как ни странно. То есть вот это понятие о литургической функции церковного искусства, оно возрождено только в наше время. 19 век, как период упадка, характеризуется внесением в церковное искусство как раз католических и протестантских представлений. Я даже вам скажу, что по существу это искусство является предтечей обновленческого движения, на самом деле. Это уже некоторая форма обновленчества, которая к нам вошла в 18 веке по существу, уже тогда, после этого. И вот это выражается в такой, если хотите, экуменической всеобщности как раз этого псевдоцерковного искусства, вот этих всех росписей картин в храмах современных, начиная с храма Христа Спасителя. То есть они экуменичны, эти картины, то есть они как бы на потребу всех создаются. И вот каноническая традиция не имеет никакого отношения, и никто от них и не ждал вот такой священной функции, потому что она была ослаблена очень уже в 19 веке. Уже. Это все и закончилось революцией как раз. То есть изменения в церковном искусстве очень хорошо отражают духовные изменения в обществе. Вот мы с вами постепенно в течение чтения наших лекций можем проследить, как постепенно шла эта утрата духовности в обществе и в церковном искусстве параллельно. Я теперь хочу сказать, поскольку вот я-то вообще думал поговорить о слайдах, но вот нет аппарата. Поэтому давайте поговорим о литературе. Тем более, что у вас там потом будет там проверка знаний, так что книги читать, конечно, надо. Значит, как обстоит дело с литературой? Значит, хочу сразу сказать, что такого учебника, такой книги, где про все сказано, такой книги нет. Вообще такой книги нет нигде никогда, в которой было про все сказано, чтобы можно вот посмотреть и все оттуда узнать. Такого учебника нет еще и потому, что в самом предмете нашем иконоведения много очень разных точек зрения, много разных позиций. В советское время практически никакой литературы, посвященной литургическому искусству, не было как таковому. Советская эпоха, она изучала древнерусское искусство, византийское искусство, ну, немного раннехристианское искусство, там древнегрузинское искусство, древнебалканское, средневековое балканское искусство. Все эти искусства можно объединить как православное литургическое искусство, но такие слова были запретными, естественно. Значит, изучаются некоторые только исторические и стилистические отношения памятников. В XIX веке возникла огромная литература по церковному искусству. Именно 19 век создал науку, науку о том предмете, о котором мы говорим, но, значит, это была наука, которая называлась наукой церковной археологии. То есть церковное искусство рассматривалось в рамках так называемой церковной археологии. Что такое церковная археология? В те времена, в 19 веке, это было очень широкое понятие, очень широкое, предельно широкое понятие, под которым разумелось изучение всяких церковных древностей. Всяких церковных древностей. В том числе музыкальные, скажем, рукописи сюда входили, терминология церковная. Но преимущество все-таки это церковная археология была наукой о материальных предметах, там, о церковной архитектуре, там, каких-нибудь древних рукописях, иконах и так далее как раз. Мы знаем имена очень крупных ученых, которые вы должны тоже знать, некоторых очень крупных ученых, которые занимались церковной археологией, церковным искусством, и создали поистине бессмертные труды. Вот недавно переиздана книга графа Уварова о христианской символике, скажем. Это очень хороший труд. Христианская символика. Граф Уваров. Я же, что вы хотите меня спросить? Я же вам говорю о литературе. Недавно издана книга. Книга называется «Книга». Да. Христианская символика. Да, христианская. Да. Граф Уваров. Уваров. Вот. Значит, граф Уваров был археологом как раз. Был археологом. И изучал икону с точки зрения ее символического содержания. То есть вы же понимаете, что в иконе очень много символов, много знаков. Вот это знаковое содержание иконы, оно чрезвычайно важно. Вот маленькая икона стоит перед вами. Глава Спасителя окружена нимбом, перекрестием, так называемый крещатый нимб. Там сделана надпись «ООН сущий». Вот каково значит, это знаки некоторые. Каков смысл этих знаков? Это вот изучалось в церковной археологии. Вот мы в курсе иконоведения изучаем тоже эту знаковую систему, иконы, естественно. Вот существует труд графа Уварова. Из других ученых должен вам назвать обязательно Федора Ивановича Буслаева. Буслаев был очень крупный ученый середины третьей четверти 19 века. Буслаев был крупным специалистом по русской истории, по истории российской словесности. была такая наука России, наука российской словесность, так тогда так говорили в старину, словесность, не литература, а словесность. По истории российской словесности именно древний, и в частности по церковному искусству, об иконописи у него существует ряд трудов. Буслаев принадлежал к числу ученых, которые были глубоко, как и Уваров, конечно, они были глубоко верующими людьми, естественно. Они были патриотами своего отечества. Но вот оценки их церковного искусства были очень низкие. Они были гораздо ниже, чем наши оценки. Интересно, что эти ученые не видели в церковном искусстве настоящей красоты. Не видели как раз художественных совершенств. В XIX веке наша культура развивалась под знаком безраздельного влияния ренессансной культуры западной. Идеалом был Рафаэль. Все, что не подходило под этот идеал, воспринималось как несовершенство. В иконе видели неправильные пропорции, там неправильные краски, неправильно изображенное пространство. Все это казалось неправильным ученым того времени. Достоинство иконы Буслаев видел в ее, так сказать, ну, нравственных символах. Икона аскетична, она говорит, показывает некоторый духовный подвиг. Но как художественный памятник Буслаев икону не воспринимал. Это была особенность времени, было недостатком того времени. Характерным недостатком ученых, вот, работавших в рамках церковной археологии. Другим очень крупным представителем этого направления был Николай Васильевич Покровский. Пожалуйста, запишите, Покровский, профессор Санкт-Петербургской духовной академии. Этот ученый написал огромное количество трудов. Это, в общем-то, мировая величина. Вам очень полезно было бы знать хотя бы один его труд, который один из основных его трудов, называется «Евангелие в памятник иконографии». Даже запишите, пожалуйста, Покровский, «Евангелие в памятник иконографии». Эта книга тоже недавно переиздана. Сейчас очень много переизданных книг. Знаете, я вспоминаю, когда 10 лет назад мы начинали этот курс, абсолютно не было ни одной книжки. Ничего. Вот действительно показываю на пальцах. Читать было совсем нечем. А сейчас литературы издано очень много. Ее вам надо читать. Так вот, Покровский тоже не находил в иконе подлинного художественного совершенства. Он опять-таки рассматривал икону как памятник археологии, древности, как некоторое символическое изображение, символическую ценность, как некоторую аскетическую ценность, свидетельство подвига, но не более того. В конце XIX века возникла другая школа, иконографическая школа, которая рассматривала икону с точки зрения иконографии, как произведение иконографическое. Что это значит, иконография? Вот понятие иконографии – это очень важное понятие. Иконография – это как раз понятие о каноничности изображения. О каноне будем говорить отдельно, но очень важно иметь в виду, что вот это литургическое искусство, то есть искусство, охватывающее, сравните, узкий круг сюжетов, в силу именно ограниченности сюжетов, обречено на повторяемость этих сюжетов, правда? И, скажем, икона Сретения. Вот сколько бы ни был написан икон Сретения, они все будут похожи более-менее одна на другую, только один сюжет Сретения. И все. Вот. То есть, традиция вырабатывает некоторые канонические типы изображения. Там Третение, или там Вознесение. И вот сумма этих изображений образует иконографию данного сюжета. Они варьируются там, в 3-5 вариантах, допустим. Существует определенный круг памятников, которые и представляют данную иконографию. То есть как данный сюжет исторически представлял иконографию. И вот существовала иконографическая школа. Ее крупнейшим представителем был академик Кондаков Никодим Павлович. Кондаков, который кончил свою жизнь уже за границей в эмиграции. И вот я должен только сказать одну очень важную вещь про иконографию. Вот вы, я понимаю, уже устали, кстати, разговаривать, брат и сестра, пожалуйста, не напрягайте меня, я не могу так вас перекрикивать. Вас, конечно, должно интересовать богословское содержание иконы. Я думаю, должно интересовать. Но, во-первых, когда мы говорим о литургическом смысле, это и есть смысл богословский, так вот, вот этот богословский, литургический и догматический смыслы, потому что мы говорим, вот, выражены как раз в иконографии. Вот. Почему и так важно было изучать иконографию? То есть иконография – это частное видоизменение сюжета в истории. Ну, опять же, нет у нас машины, нельзя показать вам слайды. Ну, придется вам мысленно представить себе, что если вы наберете 10 изображений любого сюжета, 10 уже троицы, скажем, они все будут немножко разными. Вот эти разные оттенки, они отражают разный богословский смысл, вкладываемый в эти изображения. То есть иконография это как раз есть богословие икон. К сожалению, наши ученые это плохо понимают сейчас. Вот дальше. Следующая школа в начале 20 века впервые появился, собственно, эстетический подход как раз. Эстетический подход. То есть в 1913 году впервые произошла, была собрана большая выставка икон. Икон реставрированных, очищенных от записей. Эта выставка посвящена была 300-летию дома Романовых, и она дала толчок к пониманию иконы как объекта красоты, просто как прекрасного изображения. Это было очень важным шагом в изучении иконы. Появились специалисты, ученые, которые стали изучать ее именно с этой точки зрения, как искусствоведы как раз. Крупнейшими